Строгий в наказании бедных неискусных врачей, сей государь в то же время изъявил похвальную умеренность в случае важном для веры, в расколе столь бедственном, по выражению современника святого Иосифа Волоцкого, что благочестивая земля русская не видала подобного соблазна от века Ольгина и Владимирова. Расскажем обстоятельства. Был в Киеве жид именем Схария, умом хитрый, языком острый. В 1470 году, приехав в Новгород с князем Михаилом Алельковичем, он умел обольстить там двух священников, Дионисия и Алексия, уверил их, что закон Моисеев есть единый божественный, что история Спасителя выдумана, что Христос еще не родился, что не должно поклоняться иконам и прочее. Завелась жидовская ересь. Поп Алексей назвал себя Авраамом, жену свою Сарою, и развратил вместе с Дионисием многих духовных и мирян, между коими находился протоиерей Софийской церкви Гавриил и сын знатного боярина Григорий Михайлович Тучин. Но трудно понять, чтобы Схария мог столь легко размножить число своих учеников новгородских, если бы мудрость его состояла единственно в отвержении христианства и в прославлении жидовства. Святой Иосиф Волоцкий дает ему имя астролога и чернокнижника. Итак, вероятно, что Схария обольщал россиян иудейскую кабалою, наукою пленительную для невежд любопытных и славную в XV веке, когда многие из самых ученых людей, например, Иоанн Пик Мирандельский, искали в ней разрешение всех важнейших загадок для ума человеческого. Каббалисты хвалились древними преданиями, будто бы дошедшими до них от Моисея. Многие уверяли даже, что имеют книгу, полученную Адамом от Бога, и главный источник Соломоновой мудрости. Что они знают все тайны природы, могут изъяснить сновидения, угадывать будущее, повелевать духами. Что сею наукой Моисей восторжествовал над египетскими волхвами, Илия повелевал огнем небесным, Даниил смыкал челюсти львам. Что Ветхий Завет исполнен хитрых иносказаний, объясняемых кабалою. Что она творит чудеса посредством некоторых слов Библии и прочее. Неудивительно, если сии внушения произвели сильное действие в умах слабых, и хитрый жид, овладев ими, уверил их и в том, что Мессия еще не являлся в мире. Внутренно отвергая святыню христианства, новгородские еретики соблюдали наружную пристойность, казались смиренными постниками, ревностными в исполнении всех обязанностей благочестия так, что великий князь в 1480 году взял попов Алексия и Дионисия в Москву как пастырей, отличных достоинствами. Первый сделался протоиереем храма Успенского, а второй – Архангельского. С ними перешел туда и раскол, оставив корень в Новигороде. Алексий снискал особенную милость государя, имел к нему свободный доступ и тайным своим учением прельстил архимандрита Симоновского Зосиму, инока Захарию, дьяка великокняжеского Федора Курицына и других. Сам государь, не подозревая ереси, слыхал от него речи двусмысленные, таинственные, в чем после каялся наедине святому Иосифу, говоря, что и невестка его, княгиня Елена, была вовлечена в сей жидовский раскол одним из учеников Алексиевых, Иваном Максимовым. Между тем Алексий до конца жизни пользовался доверенностью государя и, всегда хваля ему Зосиму, своего единомышленника, был главной виною того, что Иоанн, по смерти митрополита Геронтия, возвел сего архимандрита Симоновского в 1490 году на степень первосвятителя. «Мы увидели, — пишет Иосиф, — чада сатаны на престоле угодников Божиих, Петра и Алексия, увидели хищного волка в одежде мирного пастыря». Тайный жидовин еще скрывался под личиной христианских добродетелей. Наконец архиепископ Геннадий открыл ересь в Новигороде. Собрав все об ней известия и доказательства, прислал дело на суд государю и митрополиту вместе с виновными, большую частью попами и диаконами. Он наименовал и московских их единомышленников, кроме Зосимы и диака Федора Курицына. Государь призвал епископов Тихона Ростовского, Нифонта Суздальского, Симеона Рязанского, Воссиана Тверского, Прохора Сарского, Филофея Пермского, также многих архимандритов, игуменов, священников, и велел соборам исследовать ересь. Митрополит председательствовал. С ужасом слушали Геннадиеву обвинительную грамоту. Сам Зосима казался изумленным. архиепископ Новогородский доносил, что сии отступники злословят Христа и Богоматерь, плюют на кресты, называют иконы болванами, грызут оные зубами, повергают в места нечистые, не верят ни Царству Небесному, ни воскресению мертвых и, безмолвствуя при усердных христианах, дерзостно развращают слабых. Призвали обвиняемых, инока Захарию, новогородского протопопа Гавриила, священника Дионисия и других, глава их Алексий умер года за два до сего времени. Они во всем заперлися, но свидетельства, новогородские и московские, были несомнительны. Некоторые думали, что уличенных надобно пытать и казнить. Великий князь не захотел того, и собор, действуя согласно с его волею, проклял ересь, а безумных еретиков осудил на заточение. Такое наказание по суровости века и по важности разврата было весьма человеколюбиво. Многие из осужденных были посланы в Новгород. Архиепископ Геннадий велел посадить их на коней, лицом к хвосту, в одежде вывороченной, в шлемах берестовых, острых, какие изображаются на бесах, с мочальными кистями, свинцом соломенным и с надписью «Се есть сатанина воинство». Таким образом возились их несчастных из улицы в улицу, народ плевал им в глаза, восклицая «Се враги Христовы», и в заключении сжег у них на голове шлемы. Те, которые хвалили сие действие как достойное ревности христианской, без сомнения осуждали умеренность великого князя, не хотевшего употребить ни меча, ни огня для истребления ереси. Он думал, что клятва церковная достаточна для отвращения людей слабых от подобных заблуждений. Но Зосима, не дерзнув на соборе покровительствовать своих облеченных тайных друзей, остался в душе еретиком. Соблюдая наружную пристойность, скрытно вредил христианству, то изъясняя ложно Святое Писание, то будто бы с удивлением находя в нем противоречие, иногда же в порыве искренности, совершенно отвергая учение евангельское, апостольское, святых отцов, говорил приятелям, что такое Царство Небесное, что второе пришествие и воскресение мертвых, кто умер, того нет и не будет. Придворный диак Федор Курицын и многие его сообщники также действовали во мраке, имели учеников, толковали им астрологию, иудейскую мудрость, ослабляя в сердцах веру истинную. Дух суетного любопытства и сомнения в важнейших истинах христианства обнаруживался в домах и на торжищах. Иноки и светские люди спорили о естестве Спасителя, о Троице, о святости икон и прочее. Все зараженные ересью составляли между собою некоторый род тайного общества, коего гнездо находилось в палатах митрополитовых. Там они сходились умствовать и пировать. Ревностные враги их заблуждений были предметом гонения. Зосима удалил от церкви многих священников и диаконов, которые отличались усердием к православию и ненавистью к жидовскому расколу. «Не должно, — говорил он, — злобиться и на еретиков. Пастыри духовные да проповедуют только мир». Так повествует святой Иосиф, основатель и начальник монастыря Волоколамского, историк, может быть, не совсем беспристрастный, по крайней мере, смелый, неустрашимый противник ереси, ибо он еще во времена Зосимина первосвятительства дерзал обличать ее, как то видим из письма его к суздальскому епископу Нифонту. «Сокрылись от нас, — пишет Иосиф, — отлетели ко Христу древние орлы веры, святители добродетельные, коих глаз возвещал истину в саду церкви и которые истерзали бы когтями всякое око, неправо зрящее на божественность Спасителя. Ныне шипит тама змей пагубный, изрыгая хулу на Господа и его матерь». Он заклинает Нифонта очистить церковь от неслыханного дотоле соблазна, открыть глаза государю, свергнуть Зосиму, что и совершилось. Уверился ли великий князь в расколе митрополита, неизвестно. Но в 1494 году, без суда и без шума, велел ему как бы добровольно удалиться в Симонов, а оттуда в Троицкий монастырь, за то, как сказано в летописи, что сей первосвятитель не родил от церкви и любил вино. Благоразумный Иоанн не хотел, может быть, соблазнить россиян всенародным осуждением архипастыря им избранного и для того не огласил его действительной вины. Преемник Зосимы в митрополии был игумен Троицкий Симон. Здесь летописцы сообщают нам некоторые весьма любопытные обстоятельства. Когда владыки российские в Великокняжеской думе нарекли Симона достойным первосвятительства, государь пошел с ним из дворца в церковь Успения, провождаемый сыновьями, внуком, епископами, всеми боярами и дьяками. Поклонились иконам и гробам святительским. Пели, читали молитвы и тропари. Иоанн взял будущего архипастыря за руку и, выходя из церкви, в западных дверях предал епископам, которые отвели его в дом митрополитов. Там, отпустив их с благословением, сей скромный муж обедал с иноками Троицкого монастыря со своими боярами и детьми боярскими. В день посвящения он ехал на осляте, коего вел знатный сановник Михаил Русалка. Совершились обряды, и новый митрополит должен был идти на свое место. Вдруг священнодействие остановилось, пение умолкло, взоры духовенства и вельмож устремились на Иоанна. Государь выступил и громогласно сказал митрополиту: «Всемогущая и животворящая Святая Троица, дарующая нам государство всея Руси, подает тебе сей великий престол архиерейства руковозложением архиепископов и епископов нашего царства. Восприими жезл пастырства, взыди на седалище старейшинства во имя Господа Иисуса, моли Бога о нас, и да подаст тебе Господь здравие со многоденством». Тут хор певчих возгласил «Исполаете деспота». Митрополит ответствовал: «Всемогущая и вседержащая десница Вышнего да сохранит мирно твое богопоставленное царство, самодержавный владыка. Да будет оно многолетно и победительно со всеми повинующимися тебе христолюбивыми воинствами и народами. Во вся дни живота твоего буди здрав, творя добро, о государь самодержавный». Певчие возгласили Иоанну многолетие. Великие князья всегда располагали митрополией, и нет примера в нашей истории, чтобы власть духовная спорила с ними о сём важном праве. Но Иоанн хотел утвердить оное священным обрядом. Сам указал митрополиту престол и торжественно действовал в храме, чего мы доселе не видали. К успокоению правоверных новый митрополит ревностно старался искоренить жидовскую ересь. Еще ревностнее Иосиф Волоцкий, который, имея доступ к государю, требовал от него, чтобы он велел по всем городам искать и казнить еретиков. Великий князь говорил, что надобно истреблять разврат, но без казни, противной духу христианства. Иногда, выводимый из терпения, приказывал Иосифу умолкнуть. Иногда обещал ему подумать и не мог решиться на жестокие средства, так что многие действительные или мнимые еретики умерли спокойно. А знатный диак Федор Курицын еще долго пользовался доверенностью государя и был употребляем в делах посольских.